Вот Иисус Навин 9, просто начинает читать без контекста Ветхий Завет, довольно сложно. И так, это преимущество использования вот этого библейского спутника каждый день, что вот мы подобраем вот контекст. Вот Израил были в Египте, да, служили там в рабстве, и потом вышли через Красное море, Червоное море открылось, и они шли сквозь море, и потом через пустыню. И сейчас уже 40 лет в пустыне, они начинали захватить земли обетования. Итак, Павел сказал, что ну, в Новом Завете, что это все какой-то символ. Когда они были в Египте, это как в нашей жизни в грехе, в рабстве. Потом они шли сквозь море, это как мы прошли через крещение. Вода была на обе стороны им, как стены, вверх облака, облако тоже лишь воды. В том плане они окружались с водой. И поэтому Павел сказал, что они приняли крещение в облаке и в море. То есть, это символ нашего крещения. Мы отошли из этого мира, то есть в рабстве. Мы сейчас в пустыне, и у нас направление к Ханану, то есть Царствие Божие, земле обетования. И они вот сейчас начинали захватить тот земле. Там вот 6 глава Иисус Навина, 7 мы читали, как они захватили такие большие города, как Иерихон и Аи. И это все было ну, чудесно, что группа людей, которые были вот, рабов там в Египте, которые жили там в пустыне, как ну, люди без никакого места жительства, просто жили 40 лет там в пустыне. Сейчас вот явились там в Ханане и начинали с помощью Божьими вот, захватить такие крупные города. Итак, они думали сперва, что это слишком для них сложно. Наверное, помните, как сперва они отправили шпионы. И шпионы исследовали там земля, вернулись и сказали, ну вот земля правда хорошая, но мы не сможем никак не захватить тот землю. Потому что там такие очень агрессивно, вот люди живут, они строили для себя такие города, такие стены, которые очень вот, сильно стены, мы не сможем никак. А фактически этих людей, которые жили в Ханане, наоборот, они страшно пугались от Израиля. Они вообще строили таких стены от страха Израиля. Итак, Израил переживал у этих людей, что эти хананиты такие слишком сильные для нас, а фактически они наоборот, этих люди там, хананитов, очень страшно боялись об Израиле. Они вот поэтому строили для себя такие огромные стены. И, наверное, помните, как Рахав сказала она, которая жила там в Иерихоне, и что мы вообще в страхе от вас. И здесь немножко похоже. Этих людей, жителей Гаваона, так сказали, ой, это Израил, Бог, своих Бог такой силен, мы переживаем, ой, давай мы будем как-то употреблять хитрость, и чтобы они не будут нам трогать. И я вижу там очень просто так, что у нас все есть препятствия по нашему получению, как сказать, Царствие Божие. Такие города, такие народ. И мы думаем, да нет, я такой маленький человек, я не могу справиться с такими. А фактически наоборот, то, что кажется такое очень сильное препятствие для нас, вот, быть в Царстве Божьем, это фактически ничего, это ни при чем. И, наверное, есть для нас такие слабости, которые у нас все есть. Я не могу как-то справиться с этим часть моего характера, или с этим привычкой, или с этим ситуацией, я вообще не могу. И кажется, что нет, я вообще не могу, я просто жертвенник. Я не могу. Но фактически тех моментов, которые кажутся для нас вообще препятствием слишком сильным для нас, наверное, в конце концов не то. Не то. И так дальше этих жителей Гаваона, Они слышали все то, что случилось, что Бог Израилева на самом деле с Израилем. И они сказали 9 стих. «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте». Это значит, что они использовали тот имя Господа. Они хотели, чтобы Бог Израилева был бы их Бог. И так они верили. На самом деле верили. Хоть они язычников, они верили. И так интересно, что из-за эту веру они солгали. И мы только 2 дня тому назад читали Иисус Навин, 6 глава, о Рахав. Интересно, что она тоже солгала. Она приняла этих две шпионы из Израиля, и когда вот местные власти пришли, сказали, ну где они, она солгала. Сказали, что нет, они здесь нету, когда они спрятались там, в чердах. И тоже, ну, когда она опустила этих шпионов по стену, тоже они пришли, сказали, куда они, она сказала, вот туда, когда они фактически наоборот. В Новом Завете Яков это цитировал и сказал, что Рахав показала веру через то, что она сделала, хотя она солгала. И здесь тоже эти жители Гаваона на самом деле верили в Бога Израилева. А чтобы жить, они солгали. Итак, видите, как это слишком примитивно сказать, что это можно делать, это нельзя делать. То есть тут понятие, что христианство является какой-то список правил, что это можно, это нельзя. Это не совсем то. Потому что Бог жаждет для живого отношения с нами. Если у тебя есть отношение с кем-то, ты не проводишь это отношение с этим человеком на основании кучи правил. Допустим, муж с женой. Не живет вместе, поэтому вот куча правил. Что тебе надо вот помыть посуду каждый вторник вечером в 8. И если нет, то все. Это нельзя так. И если мы будем вот иметь такой подход к Богу, то это тоже не отношение. И всякие этих, но подходы к Богу, по-моему, где есть такой куча правил. Куча правил. Церковь Англии. Господи, у них такой книга. Я только некоторые моменты его прочитал. Такой закон и такой правил. Это ужас. Я даже не думал, что хоть один человек прочитал до конца. Тем более, в таком старый язык. Это нет. Что тот ритуал надо, что это надо, что это надо. Всякий. Нет. Бог хочет живое отношение с нами. Но это не значит, что тогда я могу делать то, что мне угодно. Нет. Я не скажу, например, что вот, видите, как эти люди солгали, то это вполне нормально солгать. Нет. Не дай Бог, что у вас такое впечатление от этого главы. Ну, я уверен, что вы понимаете то, что я имел в виду. И что иногда получается, что мы показываем нашу веру через то, что, наверное, в другом контексте, не то. Это почему в Библии, поскольку читаем Библии. Иногда мы читаем, что один человек что-то сделал, который был для него грех. Другой человек сделал одно и то же, но это было для него праведность. Например, в законе написано, закон Моисеева, что это нельзя для человека, который не был левит, принести жертву Богу. И был какой-то царь, который это сделал, Узи. И когда он думал, да нет, я могу принести эту жертву Богу, хоть он не левит, Бог сразу ему наказал. Он стал прокаженный сразу. А Давид тоже не был левит, он из колена Иуды. Он тоже сделал вот жертвы на жертвенник, который только левит могли это делать. И Бог сказал ему, молодец, Давид очень меня любит, молодец. Итак, все зависит от контекста. То есть, это слишком примитивно, имеет какой-то, ну, так сказать, законизм, да, что вот это закон, и раз закон есть, это все. Для нас гораздо легче, и для нас, наверное, привлекательно, если было бы такой в списке законов. А Иисус также сказал, что Он закончил закон. Не только закон Моисеева. Я понимаю, что он закончил всякие понятия закона в том, что Он является для нас закон. Постоянно единственный закон, что Иисус сделал бы в моем месте, в моем ситуации. И это гораздо более требовательно, чем иметь кучу законов. Итак, они солгали. А я не понимаю, почему Иисус Навин и Израил заключили тот договор. 7 стих. Они даже думали, что это подозрительно. Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас. Как нам заключить с вами союз?» Потому что в законе Моисеева написано: «Бог им повелел, сказал им, что вам должны уничтожать цели населения Ханана, и нельзя заключить с ними союз». Нельзя с ними заключить никакой договор. Надо им уничтожать, и все. Этих людей типа сказали: «Да нет, мы не отсюда, мы просто очень далеко пришли к вам». И они ответили как-то, ну, очень неясно. 8 стих. Израил спросили: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли, рабы твои, во имя Господа Бога твоего». То есть, это, конечно, подозрительно. Кажется, что они местные. И получилось на самом деле местные. Итак, почему тогда Израил, хотя зная, что это очень подозрительно, почему Иисус заключил с ними такой договор, зная, что это подозрительно? Конечно, мы не знаем, но я предлагаю так, что это они были очень вот заняты, они только что убили, захватили два города. Времени, наверное, не было. Значит, что делать с этими проблемами? Ну, знаете, как деловой человек, вот целый день, куча проблем, ну, что это такое? А группа пришли от какой-то дальнейшей страны. Да ладно, все, ладно, будем подписать, да ладно, следующая проблема. Тем более, помните, что в Израиле были рабы, рабов, и бомжевали там в пустыне 40 лет. А сейчас эти люди пришли к ним, 11 стих, сказали: «Мы рабы ваши». «Вы сейчас наши господины, мы просто ваши скромные рабы». Наверное, для Израиля это было очень странно. Это первый раз после столько лет, что у них были уважения от кого-то. И, наверное, из-за этого они типа сказали: «Ну хорошо, мы будем это делать». Они заключили тот союз, написано в 18 стих, «во имя Господом, Богом Израилевым». А 14 стих написано: «Израильтяне взял их хлеба, а Господа не вопросили». То есть, они, для им своих отношений с Богом была какая-то формальность. Они сказали: «Ну хорошо, мы будем стирать этот договор во имя Господа». Во имя Господа. Но они сами у Господа не вопросили совет. Это как для нас. Никто из нас, по-моему, не будет никогда атеист. Никто. Мы признаем по идее, что Бог есть. Мы живем во имя Господа. Признаем, что, ну да, Бог есть. А фактически мы не просим, обращаем к Господу. Когда, для мудрости, для понимания. Слишком часто мы думаем: «Да ладно, я во Господе, я в Бога верю, да ладно, мы просто так и сделаем». И так, размышляя поглубже, я как-то понимаю, почему Иисус так и сделал. Потому что мы все так и делаем. Я занят. Хорошо, какой это проблем? Ну, наверное, что-то какой-то голос внутри скажет: «Так не надо делать». А он думает: «Да ладно, я очень занят». «Да, да хорошо, ладно, все, это сделано, ну ладно, следующая проблема». А вот, не знаю, что, ну ладно, я это сделаю во имя Господа. А мы просто не молимся. Мы не воспринимаем жизнь как серьезно. Жизнь – это страшно серьезная вещь. И люди просто слишком легко воспринимают тут вот жизни. Так, они заключили тот договор с ними во имя Господа. 14 стих написано: «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Предлагается, что взять хлеба от человека, это был знак в том, что вы заключили договор с ним. Это знак завета. Это так написано на русском. Английский перевод написано, что израильтяне взяли и хлеба, и пили вино с ними. Потому что 13 стих написано, что у них были мехи с вином и старый хлеб. 14 стих, но на английском, по крайней мере, написано, что израильтяне взяли и хлеба, и вино. И типа предлагается, что это был знак, что они заключили с друг другом завет. Так, мы сейчас хлеб и сок, вино возьмем. Иисус сказал, когда Он начинал это, ну, Пасха сделать, Он сказал: возьмите эту чашу, это чаша Нового Завета, Нового Договора, Нового Союза, который я заключил с вами. Тоже, 13 стих, они сказали, что наши мехи с вином сейчас изорвались. Из-за тот новый вино. Тот новый вино в этом мехе, изорвались мехи. Помните, где мы встречаем? Только один раз в Библии мы встречаем тот понятие. Мехи с новым вином, который изорвался. Это когда Иисус сказал, что если у вас новое вино, это надо ставить на новом мехе. Если будете, ну, новое вино в старом мехе, то это испортит мех. И он имел в виду, что вот тот новый вино был символ Нового Завета. И он сказал, что если твой мех еще старый, то это будет вообще уничтожать этих, ну, разрушить этих мехи. Изорвалось. Это единственное место, где мы встречаем это понятие. Итак, я думаю, что связь в том, что показывается, что здесь у нас символ есть. Новый завет, новое вино, которое Иисус сказал, является символом Нового Завета. Итак, этих людей язычники. И они хотели участвовать на Царстве Божьем. Они хотели жить с Израилом. Они хотели жить в этом Царстве Божьем. Они не хотели вечно умирать. Они хотели быть в союзе народ Божьим. И так это все откроется сейчас. Это для нас очень как раз связано. Потому что мы тоже не хотим вечно умирать. Мы тоже хотим участвовать в Царстве Божьем. И они заключили тот договор. Хлеб и вино во имя Господа. Итак, когда они поняли, Израил поняли то, что случилось, что вы нас обманули, они могли бы по закону убить этих людей. Потому что в любом, ну, суд сегодня, если что-то подобное случилось бы, ну, судья сказал бы, что да нет, тот союз, тот завет, который вы заключили с друг другом, не имеет никакой сил. Это без сил. Потому что вы это, ну, сделали на основании обмана. Что одну партию к этому договору, видимо, солгал, видимо, обманул. Это не то, это не может быть так. Итак, почему Израил не просто взяли этих людей и убили им? Потому что они могли бы как-то аргументировать, что в законе Моисеева написано, что все жители Ханана ты должен убить, уничтожать, и нельзя делать с ними никакой договор. А почему они просто им не уничтожали, не убили? По закону они могли это делать. Они это не сделали. Из-за того, что они сказали, 19 стих, мы клялись им Господом, Богом Израилевым. Они пили вино, кушали хлеб вместе во имя Господа, заключили договор. И для им это более сильнее, чем даже в самом Слове Божьем, где написано, что жителей Ханан тебе надо убить. То есть, для Бога и тоже для Израиля заключать с ним договор, завет, через хлеб и вино, это очень-очень сильно. Это абсолютно не может потерять никакой сил, никакой успех потирается. Это очень сильно. Итак, когда мы возьмем хлеб и вино здесь, когда Иисус сказал, что вот тот чаша, это чаша Нового Завета в моем крови, это знак, что на самом деле Бог до такой степени серьезно, что Он очень хочет. Но, что мы поняли бы, что раз Он что-то обещал, то есть спасение, это Он точно делает. То есть это очень сильный момент, что Бог точно обещал дать нам вечную жизнь. Это просто так. И мы как-то сомневаемся, почему Бог даже придумал такое, преломление хлеба, такое, цели понятия, как смерть Иисуса. Если Бог хотел бы дать нам вечность, то хорошо, зачем требует вот смерти Его Сына для нас? Зачем такое страшное распятие? Почему так публично перед всем? Почему? Бог умеет делать то, что Ему угодно. Если Он хотел бы дать нам вечную жизнь, то Он может это делать без проблем. Не надо, что «Ой, я не могу это делать». Кроме того, что сын мой умер бы для им. Да нет, он мог бы планировать, как он хотел. То почему тогда? Конечно, причина для смерти Иисуса есть очень много вот причин. Но я предлагаю так, что один из этих причин, просто так, что Бог хотел, чтобы мы просто видели, до такой степени Он серьезно, что если, как Павел писал к римлянам, и что Бог как-то рекомендовал, он сказал, рекомендовал его любви к нам, потому что Иисус умер. А разве Бог надо рекомендовать факт того, что Он нас любит? К сожалению, да, потому что мы так слабы, это вера. То есть, если каждому я дал бы вопрос, веришь ли ты, что ты будешь вечно жить в Царстве Божьем? По идее, мы все сказали, да. По идее, да. Но... Фактически, мы сомневаемся. И это парадокс, что, наверное, один из самых сложных вещей верить, это просто в том, что Бог меня любит. И Бог обещал дать мне вечную жизнь, и это точно, что я буду жить вечно, когда Иисус придет. Это так просто. Но верить это и чувствовать это до конца очень сложно. Поэтому Бог, по-моему, Бог пробовал всяким путем показать нам, да нет, я серьезно, верьте, радуйтесь в этом. Имейте радость и мир в том, что я с тобой, все окей, все получается. Не переживайте, сомневайте, хорошо, то я даже дам сын мой, гарант, что на самом деле я буду дать вам спасение. Еще сомневайте, хорошо, делайте со мной договор, делайте со мной завет. И вот возьми хлеб и вино, как символ наш вечный союз и вечный завет с друг другом. Есть людей, у кого есть какой-то комплекс насчет преломления хлеба. Типа, ой, это слишком святое для меня, это нет, я просто такой человек, это нет. Не надо никакой комплексов. Потому что Бог есть любовь, и Он хочет дать нам спасение. Видите, как мало народ на этом свете серьезно интересуется даже в этом. Это как Бог готовил что-то чудесное для нас. И большинстве людей просто в этом не интересуется. Мимо пошли. Вот помните тот притч, где тот царь готовил чудесный пир для всех и пригласил всех гостей. Они все ответили, да нет, я занят, я не могу. Ой, нет, я земля покупал, да нет, я не могу. И так это трагично, что он столько сделал, и никто вообще это не хотят. Я не скажу, что мы такие хорошенькие, но все равно мы, по крайней мере, верили. Это по крайней мере. Итак, это просто знак. Здесь как хлеб, вино и завет, это очень важно для Бога. И мы сможем поэтому взять огромное ободрение, что на самом деле факт того, что мы это сделали, это, кстати, почему преломление хлеба это довольно важно дело для нас. Из-за этого у нас огромное утешение, что Бог нас любит, и что мы будем вечно жить в Его Царстве. Ну хорошо, Израиль сделали какое-то наказание для этих людей. Они сказали, 23 стих, за это проклятие вы без конца, вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. И 27 стих. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Даже до сего дня. Интересно, что этих людей, жителей Гаваона, мы встречаем дальше в Библии. Потому что они стали рабы Израилева, и рабы особенно написано о жертвенниках Господня. То есть круглосуточно они готовили дрова, потому что огонь должен быть там постоянно. И, допустим, во время племства в Вавилоне, первые, которые вернули оттуда, чтобы перестроить храм, было этих, служители храма. Первые, которые работали сильно для Бога, это было, когда они перестроили Иерусалима, это опять эти жители Гивеона. Те, которые были рабами. Те, которые, наверное, через поколение, думали бы, это не совсем то, что мне должен быть какой-то раб других людей. Это не совсем то. Но из-за какого-то спор, который раньше был с моим отцом, с Израилем. То есть мне очень жалко этих людей. Потому что через поколение, это как-то не то, что они как-то были в рабстве к Израилу. Из-за тот случай, который случился, когда даже их отцы, по-моему, мне как-то понравились этих людей. У них были вера. Они думали. Хитрые немножко, конечно, хитрые. Но они, по крайней мере, думали, мы не хотим умирать. Мы хотим иметь участие с этими народами и жить в этом Царстве Божьем. Правда, они по-хитрому сделали, а что им делать по-другому? Просто умирать. Они хотели умирать. Итак, мне очень жалко этих людей. И я думаю, что они являются каким-то прообразом нас. Мы, которые тоже преломление хлеба сделали. Мы, которые тоже заняли какое-то участие в Царстве Божьем. Мы, которые тоже не хотели умирать, и тоже, по крайней мере, сделали что-то, чтобы нам не должны умирать вечно. И из-за того, что они были такие рабами, служили, 27 стих, жертвенника Господня, у них была очень крепкая вера, как я сказал, Эзра, Нехемия, Еремия даже, мы читаем об этих людей, что они всегда, через поколение, были вернее к Богу, чем самом Израилю. Наверное, потому что они постоянно смотрели тот жертвенник Господня. Каждый день они смотрели бы, как эти животные принесли жертвы, и, наверное, они размышляли, думая, поняли, понимая, наверное, что-то об Иисусе, что эти жертвы были какой-то прообразом, как Павел сказал, об Иисусе. И тот историй мне вспоминается, что-то, которое случилось со мной очень давно, когда я жил в Африке. Я посетил одна семья белых людей в ЮАР. Они очень богаты, и у них были служанка. Она издалека, какого-то деревни, Она вообще ничего об Иисусе не знала, не слышала почти. Она жила в каком-то, ну, сарае, в принципе, буквальным образом сарае. В этом, ну, прекрасно сад, и у них был свой дом, она просто готовила, стирала все одежды. Они вообще плохие люди, я могу сказать, что они, ну, не то жили. Ей злое употребляли, и вообще не то. Но они шли на их церковь каждое воскресенье. И один раз она спросила: «А мне, вы говорите в вашем религию, да? Это что?» Я сказал: «Ну, христианство». «Ого». И она начинала спросить: «А что это за религию?» Они немножко ей объяснили. Она сказала: «Ну, у вас есть Библия?» «Да, у нас семья есть Библия, но мы, правда, не читаем». «Хорошо», они сказали, «мы будем дать вам». И то она прочитала, то, что они дали ей. И это совсем случайно, что я познакомился с этими людьми. И я вот с ними, ну, были, переночевали там. Они сказали: «А, ты верующий человек, да?» Они сказали: «Ну, мы ходим в церковь, но мы не верим, в принципе». У нас служанка, которая читала Библию, и она очень хотят быть верующей, быть христианкой. Говори с ней. Я с ней поговорил. У них был там бассейн, там, в этом двор. Я взял тот служанка, ей покрестил в этом бассейне. Они все: «Вау, так интересно». И они на самом деле злое употребляли, тот женщина. Уже пожилая. И вот... Я думаю, как это интересно, что из-за того, что она была такая служанка, самый низкий уровень, нету времени за свою семью, просто жила там, как сказать, в рабстве, в принципе. Бегала за этих, но белые людей, все сделала, ну, готовила, именно как они хотели, любое, но время, ночи, все, она ей должна круглосуточно этих людей обслуживать. Это было ужасно. И тем более, они ей злое употребляли в разных областях. И из-за этих людей она нашла веру во Христе. Я помню, как я ей покрестил. Она вот с таком радостным. Она вообще на кайфе. Вот с таком радостным, что я с Иисусом. Во-во-во. Я думаю, как это интересно, что через такие довольно плохие людей она нашла веру. Тот вера, который они, в принципе, сколько я видел, не хотели. И это похоже здесь, с этим жителем Гаваона. Они были, ну, мне жалко им. Израиль им не очень то, по-моему, поступили с ними, сказали: «По веки веков каждое поколение вашим семьей должен быть наши служанки и ну, черпать воду для нас, рубить дрова для нас». Это не совсем то, по-моему. А через это они получили, нашли очень крепкую веру. И не важно, если человек богатый, бедный, успешный, неуспешный, все равно каждый человек чувствуется, что жизни как-то не то. Это просто какое-то рабство для меня. Постоянно. Ну, за моими детьми, за это, за это, за это. Это не то. Все так думают. Хоть богатые, успешные люди тоже так и думают. Это почему миллионеров все равно самоубийство делают. И для нас есть значение в жизни. У них нет значения. В их жизни опыте они не найдут никакого значения. Разница для нас, дело в том, что мы во Христе, мы найдем значение в событиях, мы найдем значение в страданиях. И не только в страданиях, вообще мы найдем значение в нашем жизненном опыте. Хоть хорошего, хоть плохого, но все равно есть значение для нас в том, что Бог работает через все эти проблемы, эти моменты все. Хорошие моменты, плохие, и чтобы мы шли бы к Нему и жили бы вечно в Его Царстве. Итак, сейчас совершаем преломление хлеба. Вспоминая, что тот хлеб и вино – это символов завет, который Бог заключал с нами. Из-за этого мы будем жить вечно. И это просто призыв. Верить, что это на самом деле так.